от Матфея 18, Матфея chapter 18, 3 стих. «И сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное». He says in verse 3, «Unless you become converted and become as little children, you can't enter the kingdom». Но он это говорил тем, то есть ученики, которые уже как-то обратились к Иисусу. But he says this to the disciples, it says in verse 1, who had already been converted. Итак, мне кажется, он понял, что есть разные стадии, разные этапы обращения. So it seems there are different levels of conversion. Например, Иисус сказал Петру, когда ты обратился, то ты будешь укреплять свои братья. Jesus says to Peter, when you are converted, strengthen your brothers. Хотя Петр уже, на том время, когда Иисус говорил, он уже обратил к Иисусу. Even though at the time Jesus spoke, Peter had already been converted to him. Итак, есть разные этапы в нашем обращении к Богу. So there are different levels in our relationship with God. И часто возникает вопрос насчет перекрещения. And often the question comes up about rebaptism. Наверное, людей считают, что раз я принял крещение, ну, допустим, в детстве, да, то это уже все. Maybe people think, well, I was baptized as a child in some church by sprinkling, that's okay. Но так и не может быть, потому что если на самом деле мы хотим к Иисусу, то человек должен, как взрослый человек, принять тот, ну, в одно крещение, погрузиться, умереть Христом, воскреснуться с Ним. But if we really want to be converted to Jesus, we must accept the true baptism, which is by immersion into the death and the resurrection of Jesus. Итак, он сказал 4 стих, итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше во Царстве Небесном. So it says that unless you humble yourself as the child, the person who humbles himself as a child will be greatest in the kingdom. Итак, вот парадокс, что скромность является для Бога очень-очень ценной. So here's the paradox that humility is the true greatness. И мы считаем совсем наоборот. And we tend to think exactly the opposite. А если у нас на самом деле такая способность умалиться, то мы будем больше в Царстве Божьем. But if we can have that, get that ability to make ourselves small, then we become big in God's kingdom. И что значит тогда смирение? Умолиться. So what does humility mean? What does it look like in practice? Ну, каждый день мы живем с людьми, которые нам провоцируют. Every day we live with people who provoke us. Если человек в сердце как-то убежден, что я с Господом, и я буду жить вечно с Ним в Его Царстве, то как-то все эти провокации как-то мало для нас, или меньше, можно сказать, для нас значит. We live every day surrounded by provocation from various people. And yet if we are secure in ourselves, in our knowledge that I will be in God's kingdom, that He loves me and I will live forever in His kingdom, then we will just not be so hurt or worried whatever people say or do, because we know that we're okay with the Lord and we will live forever in His kingdom. Шестом стихе. Кто соблазнит одного из малых сих верующих в Мне, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Verse 6, whoever offends one of these little ones, it were better for him that a millstone were put about his neck, and he was drowned in the deep sea. Эти слов мы встречаем опять в книге Откровения, где написано, что когда Иисус придет, будет страшно суд против Вавилона. И написано, что Бог возьмет тот проститут, тот Вавилон, и повесит на шею такой огромный мельничный жернов, камень. И потопили бы тот проститутка в глубине морской. In Revelation, we meet the same idea, where we're told that the great prostitute, Babylon, will have a millstone put around her neck by Jesus, and she will be drowned in the middle of the sea. And here, Jesus says the very same words about everybody who offends one of the little ones. So we will be judged for offending a little person. We will be judged as strongly as the prostitute Babylon. That's how important it is not to offend little ones. Итак, сравнивайте две писания. Кажется, что если мы будем соблазнить одного из малых, это одно и то же, как быть такой страшной проституткой, как Вавилон. Потому что судьба одно и то же. Имеет такой огромный мельничный жернов на шею и потопили в глубине моря. Итак, что значит соблазнить? Это значит, если мы ведем, кто в грехе. So what does it mean to offend? Well, it means to cause them to stumble, to lead people into sin. Значит, быть как камень преткновения для людей. И это, наверное, самый страшный вид греха. Если через наше поведение мы ведем другого человека к этому, грех. So maybe this is the worst type of sin, when we lead other people into sin. И поэтому он сказал 9 стих, so he says in verse 9, если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. То есть это требуется огромный уровень, самоконтроль, чтобы вырвать от нашего жизни то, что, наверное, умеет соблазнить. То есть ведет другой человеку в искушение, в соблазне. So, to cut out your own eye and throw it away from you. This is a picture of a huge element of self-control that is needed. And we're asked to do this so that we stop any possibility of leading other people into sin. Because this is such a terrible thing to do. В 10 стихе говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного. That's 10 in heaven, their angels are always looking at the face of God who is in heaven. Это похоже на то, что мы раньше сказали, что Бог существует как личность где-то в небе. This confirms what we were saying this morning, that God exists in a physical location, a concrete location in heaven. И перед ним есть все ангелы, в том числе наши ангел-хранители. And in front of him there are all the angels, including our guardian angel. Мы читали о Якове, как он видел видение, лестница, и все ангелы Божьи бегали от него туда в небе и туда в небо и обратно оттуда не сходили обратно к нему. We just read in Genesis about Jacob, how there was a ladder in his vision between him and heaven, and how the angels went up from him to God and then came back from God down the ladder to him. Но в одном плане постоянно на небесах всегда видеть лице Отца Моего Небесного, Иисус сказал, наши ангелы. И так точно, у нас есть ангел-хранитель. So I think that this verse proves that we really do have an angel, and a guardian angel, and that this is how, although God is so far away, we are in that sense always in his presence, because this angel, which we're told in vision to Jacob, is running backwards and forwards between heaven and earth, between us and God, that angel is in another sense always before God. Как получается, что мы постоянно живем в присутствии Божьем. Потому что, как мы читали там в Бытие, в этом видении лестница, ангелов бежит постоянно между нами и Богом. И вернется. Но в другом плане, они постоянно, всегда там перед Богом. Так, в этом плане мы как-то живем в нашей жизни при присутствии Божьем, потому что тех ангелов бегут постоянно, и тоже между нами и Богом. Хотя они в другом плане как-то постоянно там, у Него. 12 стихе. Если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? So verse 12, if you've got 100 sheep, don't you leave 99 in the mountains and go until you find that which is lost? Ответ к этому вопросу – вряд ли. The answer to that question is no, not really. Потому что любой пастух считал бы, что 1% потери – это неплохо. Это ладно, так и должно быть. Because I think any shepherd would have said that 1% loss, well, that was okay. That doesn't matter. That's how it is. Суть этого, это в том, что тот пастух очень необыкновенный. Что он оставил 99 овец там в горах и бегал, чтобы поискать один, который заблудился. В этом я просто вижу до такой степени, хоть один человек, столь важно для Бога. Я вижу там значительность индивидуала, значительность человека для Бога. So this shepherd is the unusual shepherd, that he leaves 99 in the mountains and goes and looks for the one that is lost. So I see in that the huge meaning that God attaches to the individual, to the power of one, that every individual matters, and it's not good enough to say that, well, that's not a bad rate of loss, that this is terrible. В 13 стихе он радуется о ней более, нежели о 99 не заблудившихся. So he rejoices more of that sheep than of the 99 which did not go astray. Ну, конечно, мы все являемся заблудшим овцы. And of course we are all lost sheep. И у Бога есть какая-то необыкновенная радость у нас, когда мы покаемся. So God has a very strange kind of joy over us when we repent and when he finds us. И постоянно Бог на поиск человека. And God is continually in search of man. И он поищет до того, что он найдет. And he searches until he finds. 20 стих, verse 20. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди них. Where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Кажется, что когда мы здесь вместе во имя Господа, есть какое-то необыкновенное реальное присутствие Иисуса. It seems to me that where believers are gathered together, there is this special presence in some sense of Jesus. И это значит, что это хорошо собраться, потому что по-человечески, например, мы все, наверное, предпочитали бы, наверное, не собраться. Предпочитали бы просто сидеть дома, читать Библию один или одна, молиться Богу один или одна. А как-то собраться, рисковать себе на общение с людьми, как-то нет. Я, по крайней мере, это не хотелось бы. А вот нам должны, потому что суть христианства, это не в том, что человек живет один или одна перед Богом. Есть тоже такой момент, где нам должны как группа, как семьей, как духовная семьей, тело Христово, быть вместе. И поэтому, поскольку двое или трое собраны во имя Иисуса, там он сказал, я посреди них. So there is a tendency with all of us, I think, to not meet together, to assume that I can read the Bible, I can pray to God completely on my own. Why risk myself, risk hurt to myself by getting involved in a group, by going to church, the challenge that there is of relationships within that group? But Christianity is not designed to be lived alone. The idea of Christianity is that we are the body of Christ, that we have come together as one, and that we are to function within that body. And that's why when two or three do gather together in his name, not just for a social cup of coffee or something, but we gather together in his name, he is specially present. 22 стих, на 21, 22, 21 and 22. Сколько раз прощать брату моему? Сокрещающему против меня. До 7 ли раз? Иисус говорит ему, не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Итак, он имел в виду, что если брат мой согрешает против меня, мне надо ему 7 раз простить. Нет, Иисус сказал, до 70 раз на 7. То есть без ограничений. А если столько раз в день, то есть 490 раз в день, человек согрешает и скажет, прости меня, пожалуйста, это видимо, что его покаяние было бы неискренне, недействительно. Это довольно понятно и видимо. Итак, я просто понимаю, что Иисус имел в виду простить людей, не поиская до такой степени своих покаяния искренне. Ну, я так и понимаю. Потому что, если мы будем считать, ну, хорошо, мне надо обсуждать, если твое покаяние искреннее и действительно, и потом я дам тебе прощение. Ну, хорошо, ладно, смотрим так. Единственная проблема с этим подходом, это в том, что Бог будет действовать с нами, как мы действуем с другими. Peter says, if my brother sins against me 7 times, should I forgive him? And Jesus says, no, until 70 times 7, what is like 490 times a day. And that would mean that he's saying, forgive a person, even if their repentance is obviously not sincere, because you don't sin against somebody 490 times a day, and every time say sorry. So Jesus is saying, forgive people without trying to work out whether their repentance is sincere. Now, of course, we can take the view that I will only forgive you if I have tested your repentance and found it sincere, and then I will forgive you. That's okay, but the only problem with that is that as we forgive others, so we shall be forgiven. And if God were to judge us in that way, then who shall stand? So I see we have no option really but to forgive people without demanding the genuineness of their repentance. Потом есть человек, у кого есть огромный долг, 24 стих. Then there's this man who's got this huge debt, 24. Когда начал он считаться, приведен был к нему никто, который должен был ему 10 тысяч талантов. Это огромная сумма. И странно, почему тот царь разрешил его раб иметь такой огромный долг. Well, I would say it's a bit strange how this king allowed his servant to build up such a debt. Но это из-за того, что Бог как-то разрешает нам постоянно, как сказать, согрешить. It seems it's because God, as it were, allows us to sin. И поэтому у нас есть огромный долг, который никак мы не сможем платить ему. So we have a debt to the Lord that is huge and cannot be paid. 26 стих, он просто сказал, потерпи на меня, и все тебе заплачу. И Господь его, 27 стих, отпустил его, и долг простил ему. So he has no way of repaying. In the same way as we have no way of repaying our sin, not in any way. And yet the Lord just frankly forgave him. And yet this man goes and demands a very small debt from his brother. Но тот человек, который получил столько прощения, потом взял его брат, 28-й, который должен был ему 100 динариев, то есть это мелочь, и, схватив его, душил, говоря, отдай мне, что должен. То есть, если Бог нам столько простил, мы не будем как-то требовать от других. Мы сможем требовать. У этого человека был в одном плане прав требовать тот 100 динариев, тот мелочь. Мы сможем требовать от других, а если мы чувствовали на личном масштабе степени Божьего прощения. И до такой степени наши грехи серьезны, что это не просто неудачность, это не просто, ну, так и случилось. А если мы на самом деле чувствуем, что я на самом деле согрешил, у меня долг перед Богом, который я не могу никак не платить, то у нас будет бы такая скромность, и мы не будем требовать то, что мы сможем требовать от других. So then, if we really feel the huge extent of our personal debt to God and how we have a debt that cannot be paid, I believe that we will find the strength to not demand of others what we could. This man with a huge debt had been forgiven. Yes, the other guy owed him 100 pence, which was just a small sum. He was, in theory, he was right. He could ask that money. But the point is that you don't ask and you don't demand of other people what you could demand of them. If you really realize how much you personally have been forgiven. Итак, мы сейчас будем преломление хлеба совершить. We're now going to do the breaking of bread. Вполне понимая, что у нас все есть долг перед Богом огромный, колоссальный, который мы не сможем платить Ему. We come to the breaking of bread aware that we have a debt which no one else, which we cannot pay, which is too huge for us to pay. Our Бог нас простил. But God has forgiven us. И поэтому нам должны уходить отсюда, думая, ладно, я не буду, просто я не хочу требовать от других людей то, что я могу. В смысле прощения и покаяния перед нами. Потому что Бог столько мне простил. And so we should leave this place convinced that we have been forgiven this huge debt. And that therefore I will not demand of my brother that which I could demand, but I will not, because of the wonder of how much I have been forgiven. Давайте дальше от Матфея читаем о преломлении хлеба от Матфея 26 глава. Let's read about the breaking of bread in Matthew chapter 26, verse 26. От Матфея 26 глава, 26 стих. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил. И, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое». As they were eating, Jesus took bread and blessed it and broke it and gave it to the disciples and said, Take, eat, this is my body. И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, Пейте из нее все. Ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего. He took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, Drink ye all of it, for this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Значит, что то, что мы сейчас делаем, делаем довольно вот скромный трапез, который у нас есть. То есть хлеб и сок. В одном плане, буквальным образом, я так и понимаю, мы будем это повторить с Иисусом, когда Он придет. So, what we're doing now in taking this bread and juice in a very humble way, this is a foretaste of the kingdom which is to come. And in some, it seems to me, literal way, we will repeat this that we're doing now in greater glory, when again we sit down with Jesus in his kingdom.